Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение протоиереем Александром Шаргуновым Святого Богослужебного Евангелия пятницы 23-й седмицы по Пятидесятнице. Начинается Рождественский пост, и мы услышим напутственное слово на этот пост священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия. Ну а примерно в середине часа мы продолжим чтение глав из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 16 глава, 15-18 стихи, и 17 глава, 1-4 стихи, 82-е зачало. Иисус сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки да и Анна, сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через которого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Господь обличает фарисеев за то, что они выказывают себя праведниками перед людьми. «Фарисейство — это внешняя видимость, — говорит святитель Феофан Затворник, — а внутри пустота. Они изображают из себя особую святость и благочестие, чтобы их все видели и хвалили. И действительно им всюду кланялись, приветствуя их, но они не могут утаиться от взора Божия. Бог знает сердца ваши, и в его глазах это мерзость. Не безумие ли выказывать себя праведниками в глазах людей и думать, что этого довольно для нас? Ведь люди не знают ничего плохого о нас. Бог знает наши сердца и знает все плохое, что есть у нас, как никто другой не может знать. Не должно ли это заставить нас переменить мнение о себе? Если Бог знает наши сердца, у нас есть причины быть более смиренными и не доверять себе. Не безумие ли судить о людях и жить, следуя только людскому мнению? Ибо то, что высоко ценится у людей, то может быть мерзостью перед Богом, видящим все в истинном свете. А те, кого люди презирают и осуждают, могут быть одобряемы Богом. Господь обращает нашу мысль к мытарям и грешникам, которые оказываются более восприимчивы к Евангелию, чем самодовольные фарисеи. «Законы пророки, да и Анна, — говорит Христос, — всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Будь он язычник или иудей, всякий, сознающий, что у него есть бессмертная душа. Ныне Царствие Божие благовествуется, и блаженны нищие, плачущие и гонимые. Кто хочет взойти на небо, тот должен прилагать усилия. Духовная жизнь требует трудов. Это путь против течения, не так, как плывет большинство. Но Господь отвергает всякую попытку обесценить закон. Скорее небо и земля придут, чем одна черта из закона пропадет. Нравственный закон непоколебим. Грехи, запрещенные законом, остаются грехами. Ни одна черта не пропадет. Напротив, то, что было тенью в Ветхом Завете, раскроется многоцветием в Евангелии. Новый Завет – благовестие любви. Это значит полнота правды, из которой ни одна черточка правды не может пропасть. Христова благодать с корнем исторгает грехи людей, и потому не может быть и речи у нас о снисходительном отношении ко греху. Всякий грех есть вражда против Бога. Но худший из всех грехов – научить другого человека греху. Мы не можем ждать, что в этом мире исчезнут соблазны. Но горе тому, через кого они приходят. Соблазнители погибнут в пучине под тяжестью собственной вины, которую Господь сравнивает с тяжестью мельничного жернова, повешенного на шею. Соблазнители хуже гонителей. Мы видим, что ныне они утверждают грех как норму. И, как говорят святые отцы, в Евангелии сказано, что дьявол прежде отец лжи и только потом человека-убийца. Извращая истину и правду Христову, они смущают умы верных. И если они в церкви, их собственная жизнь – соблазн не только для внешних. «Наблюдайте за собою, — говорит Господь, — чтобы не соблазнить никого из малых сих, и чтобы исполняться вам сострадание к согрешающим. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. А если не покается, молись, чтобы Господь даровал ему покаяние. Если он 7 раз в день согрешит и покается, не переставай прощать его. Христианство – это дух прощения, потому что Бог наш есть Бог кающихся. Христианство – это способность видеть в каждом человеке лучшее, что в нем есть, потому что мы ученики Христовы».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Время молитвы и время самоограничения, время искушений и время радости – все это наступающий Рождественский пост. Сделать за это время еще несколько важных шагов от душевного человека в нас к духовному, настроиться на этот пост, призывает в своем слове священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начинается Рождественский или по-другому Филиппов пост. Филипповым его называют, потому что он идет на следующий день после памяти апостола Филиппа. И вот хотелось бы сейчас напомнить нам всем то, что мы, большинство из нас знает. Но надо это освежить, настроиться на пост, подумать, что каждый из нас будет делать, чтобы получить от этого поста пользу. Чтобы понять, для чего нам нужен пост, обратимся к жертве Христовой, к той спасительной жертве на кресте, которую Он совершил за нас, и какие плоды Он принес. Из вероучительных книг мы знаем, что Господь спас нас от греха, власти дьявола и смерти. По обетованию Божию мы знаем, что все мы воскреснем при втором пришествии Христовом. Воскреснут все, кто когда-либо жил, верующие, неверующие, крещенные, некрещенные. Но одни воскреснут для того, чтобы быть оправданы на страшном суде и обрести жизнь вечную в Царстве Небесном, а другие воскреснут для того, чтобы обрести вечное осуждение. И те будут иметь жизнь, но одни будут иметь жизнь вечную в блаженстве, а другие будут иметь жизнь вечную в страданиях, несчастьях и вечных муках. И вот Господь избавил нас от этой смерти, от смерти такой, после которой человек шел в ад. Он является первенцем, воскресшим из мертвых, так что воскрес, и чтобы не умирать. И вот мы живем здесь, на земле, для того, чтобы приготовить себя к этой вечной жизни. Господь избавил нас на кресте от грехов наших. Они нам прощены Его крестной жертвой. И наша задача здесь, на земле, в том, чтобы мы стали бесстрастными, чтобы мы исцелились Божьей помощью и собственными стараниями от всех страстей, которые мы имеем. И третье, Он избавил нас от власти дьявола. Но как и первый, и второй дар, они не даются просто так автоматически, они даются тем, кто взыскует их. Они даются труждающимся, и поэтому у нас есть сила против дьявола, сила креста, сила благодати Божьей, сила искупительных заслуг Господа Иисуса Христа. Но они действуют в нас и через нас, только если мы сами боремся с дьяволом. Как нас дьявол атакует? Он, его слуги, его бесы. Атакуют они нас через помыслы, через вот эту постоянную мысленную брань, которую имеют все люди. Одни имеют эту мысленную брань тонко, другие имеют грубо. Некоторые об этой брани вообще ничего не знают, они даже не могут себе допустить мысли, что какие-то мысли – это не их мысли, а это мысли бесовские, которым подсунуты. Но неважно, знают или не знают, но эта задача стоит перед всеми. Одни ведают о ней, другие не ведают. И вот для того, чтобы избавиться от этих мысленных атак, от этих прилогов, от этих помыслов, которыми заполнен наш ум, мы призваны обрести непрестанную молитву. Православная аскетика не знает никакого другого способа, кроме как непрестанной молитвы, избавиться от этих мысленных атак дьявола. Нам это очень важно понять. Заповедь о непрестанной молитве относится не только к монахам, она относится вообще ко всем христианам. И в миру были, и, наверное, есть сегодня люди, которые эту заповедь выполняли и выполняют, и получали плоды от этого. В книге «Монаха Меркурия на горах Кавказа» рассказывается о крестьянине, ну, это еще было до революции, обычном русском крестьянине, у которого была многодетная семья, множество всяких забот, связанных с пропитанием, поиском хлеба насущного, прокормлением всей своей семьи. И вот он, услышав вот эту вот заповедь, он старался всю свою жизнь эту заповедь выполнять. И как показала его последние годы жизни, его кончина, он, видимо, действительно стяжал благодатные дары вот через вот это свое усердие, через вот это старание непрестанно молиться. И вот пост, он призван нас переводить в более духовное состояние, более духовный образ жизни, чем мы обычно живем, чтобы добиться бесстрастия, чтобы освободиться от этих всех мысленных атак бесовских, для того, чтобы обрести нетленную, вечную, блаженную жизнь в Боге и с Богом. И вот если мы это понимаем, вот для чего нужен пост, то тогда у нас есть больше шансов сознательнее относиться к посту, с большим усердием, с большим пониманием. Как многие из отцов указывают, что церковь, осознавая немощь нашу, она не дала нам повеления о посте как чем-то ежедневном, еженедельном, ежемесячном и круглогодичном. Посты, хотя и занимают много дней в году, но не весь год. И вот пост он для того и нужен, для того, чтобы как-то усерднее пожив во время поста, потом и после постов какое-то усердие стараться сохранять. И вот сейчас перечислю, вот что мы призваны делать во время поста, чем заполнять свое время, чем заполнять свою душу, исходя из вышесказанного. Пост телесный, воздержание в пище по количеству и по качеству нужно нам для того, чтобы стеснить наше чрево, нашу плоть, которая как такой вот резиновый шарик хочет вмещать в себя больше, чем на самом деле ему нужно. И вот во время поста нужно смирять тело. Хотя это нужно делать всегда, но опять же по немощи нашей нам это сложно делать. Так если не можем это делать круглый год, то будем делать это во время постов. Поститься нужно так, чтобы мы чувствовали вот этот телесный труд, а вот это какое-то устранение от пищи, вот это вот алкание, какой-то определенный голод. Ведь пост – это действительно не просто замена пищи, это действительно это еще и в каком-то, и даже в очень определенном смысле, это голодание. И вот это голодание, оно способно облегчать нашу плоть и облегчать вот эту вот мысленную борьбу. Она способна облегчать молитву. Конечно, поститься нужно с рассуждением, с советом. Но как бы там ни было, какая бы мера поста у человека ни была, у каждого человека должно быть его собственное усердие, его собственное старание, его собственный подвиг. Пусть у него, допустим, планка пониже в силу его там здоровья, возраста, чем у другого человека, более здорового, более молодого, но тем не менее тот в силу своих возможностей старается, и этот в силу своего состояния, он тоже старается. Господь принимает прежде всего усердие человека, его решимость, его старание. А у каждого это будет получаться в чем-то по-своему. Сегодня пищевая промышленность, она предлагает всякие разнообразные вкусные какие-то продукты, какие-то блюда, усилители вкуса, какие-то ароматизаторы, какие-то там постные майонезы, какие-нибудь там кетчупы и так далее. И при этом, так сказать, даже на этих упаковках может быть написано, что это постный продукт. Но нужно поститься на вкус. Нужно, так сказать, просто принимать пищу с ее естественным вкусом, какой Бог ей дал при сотворении того или иного растения, продукта, питания. И об этом тоже нам нужно помнить, а то бывает мы об этом забываем. Сегодня в силу мировой торговли и разных каких-то, ну, всех вот этих возможностей сегодня можно есть какие-то продукты питания, которых зимой нету. Их никак не сохранишь. Их можно просто привезти из каких-то заморских стран или выращивать в каких-то искусственных условиях. И вот по этому поводу преподобный Паисий Святогорец, великий святой 20 века, он говорил, что, говорит, ну что это такое, что вот раньше люди ели помидоры и огурцы только в то время, когда они произрастают, сейчас они едят их круглый год, и просто даже уже не чувствуют разницу вот между этими сезонами. И действительно, старец совершенно прав. Это все такое вот бывает таким баловством наших, так сказать, вкусовых стремлений. Не отказывать себе то, что нравится, то, что приятно в определенное время года, иметь это и в другое время года. Уже много раз говорилось о том, что для современного человека очень важно поститься на эту самую информацию. И это теснейшим образом связано с тем, о чем говорилось выше. Мы развлекаем себя разными вот такими сведениями, разными какими-то новостями, какими-то событиями. И этим самым покрываем наше уныние. Много раз у святых приходилось встречать такие слова из Псалтыри царя и пророка Давида. «Да не возглаголят уста моя дел человеческих». Знаем мы эти слова, те, кто читает Псалтырь. «Да не возглаголят уста моя дел человеческих и помыслов мои тоже». Вот дела человеческие, вот эти все события, новости. От людей приходится слышать, что вот чтение вот этих новостей каких-то, вот всего такого из современного информационного поля является своего рода отдыхом. От каких-то трудов, от каких-то забот вот человек берет и расслабляется. Но он не просто расслабляется. Расслабиться можно, там, сходив в баню, там, попарившись с вениками, действительно получив пользу и для тела, и даже, так сказать, душевное состояние приподнять. Человек не расслабляется, он наполняет себя новыми какими-то помыслами, которые потом могут выскочить у него и во время молитвы, и занимать его сознание. Вот как-то я предлагал одну неделю так вот провести без всяких каких-то новостей. Потом одну знакомую спросил, и как вот, как она, получилось у нее или нет. Но она сказала, что ну, 1-2 дня максимум. Больше она не смогла, не выдержала, потому что сказала, что ну, нужно же знать, что происходит в мире. Вот это вот само это понимание, что значит нужно знать то, что происходит в мире. У нас стоят очень высокие задачи, вот, поставлены нам самим Богом. А у нас нет никаких задач знать то, что происходит в мире. Будет, что будет, а будет то, что Богу угодно. И вот без этого ну, никак невозможно будет обрести вот это бесстрастие, вот эту вот чистую молитву, если человек будет себя вот постоянно подкармливать вот этой всей информацией. Поэтому это просто дело чести, дело нашего долга в пост действительно себя стеснить вот в пользовании вот всеми этими информационными ресурсами, информационными каналами и заполнить это время чтением душеполезных святоотеческих книг, которую мы, по правде говоря, читаем мало, вот, потому что интереснее посмотреть то, что произошло в мире, что там кто-то сказал, что там случилось, чем открывать и читать вот эту твердую пищу. А надо себя заставлять это делать. Важным в жизни является наша организованность, наше соблюдение определенного какого-то уклада жизни, определенного распорядка. Вот эта вот развлекательность наша, связанная вот с этими самыми телевизорами, всякими телефонами, она вот приводит к тому, что что-то мы смотрим, время куда-то уходит, и человек вот современный, это даже не только в городах, но и в деревнях происходит, он не живет в соответствии с теми биоритмами, которые есть у каждого живого существа, в том числе и человека. Тогда, когда нужно либо спать, либо молиться, современные люди, многие бодрствуют и что-то такое делают, что-то такое смотрят, что-то такое слушают, а потом, так сказать, не получается встать пораньше, чтобы вместе с царем Давидом воскликнуть: «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой». Вот нужно в этот пост вот побороться за утреннее время, для того, чтобы вставать раньше, чем встают дети, у кого они есть, кого там нужно школу провожать, чтобы прочитать утренние правила на своем месте, а не тогда, когда уже там все разъехались и какие-то там первоочередные дела сделаны, а уже там прошло 2-3 часа после пробуждения. Нужно понудить себя к тому, чтобы Священное Писание читать не вечером, когда уже голова вялая, мысли какие-то расслаблены, нужно читать его утром. И вот действительно вот так вот плотно, духовно себя окормляя, получая вот эту духовную пищу, вот получать заряд, такую духовную бодрость на весь остающий день. Воистину действительно правы те слова, что как день начнешь, так день это ты и проведешь. Поэтому вот соблюдение режима дня, какого-то распорядка, уклада жизни, несомненно, полезно для нас. И и способна нас организовать, чтобы мы успевали делать то, что нужно, и осталось время еще на духовные дела. И вот это все, что было сказано, и вот это телесное стеснение, и вот устранение от этих всех развлекающих каких-то моментов, будет, несомненно, помогать нам больше и лучше, чем без этого, правильнее и чище молиться. Вот нам нужно всем осознать, что ту жизнь, которую ведут монахи, те идеалы, к которым они стремятся, это наши собственные идеалы, идеалы всех христиан. Что вот эта вот жизнь в Боге, соединение с Богом, она может произойти только через полное устранение от этих всех помыслов, прилогов, мыслей. И без этого никак невозможно обрести чистую молитву. И невозможно победить страсти. Вот старцы, святые, они говорят, что победить страсти, все какие есть, это может произойти только через обретение непрестанной молитвы. Потому что все наши страсти, какой бы мы ни взяли, они происходят через определенную цепочку мысленной борьбы и мысленных падений. Начинается все с прилога, потом сочетание, сосложение, пленение, потом страсти, потом уже, собственно говоря, выполнение греха самим делом. И вот от многих приходится слышать, от очень многих христиан, что они недовольны сами собой, что приходится исповедоваться, каяться, приходя на исповедь в одних и тех же грехах. Причем так, что это у человека начинает вызывать уже досаду, какое-то такое очень сильное недовольство, огорчение, и вот такое недоумение и уныние. И появляется помысл, что а зачем мне тогда это делать все, если я не могу добиться результата? А потому и не можем добиться мы результата, потому что мы не выполняем заветов отцов. Мы не движемся тем единственным путем, который есть. Нам кажется, что вот можно стать бесстрастным, обрести внимательную молитву и при этом оставаться душевным человеком. Ну, душевным человеком, ну, думаю, мы понимаем, что значит быть душевным человеком. Душевным человеком это вот такими, какими мы есть. Вот. Нет. Это можно сделать, если мы станем людьми духовными. И поэтому вот эта связь молитвы с нашим духовным состоянием, она совершенно неразрывная и как два таких сообщающихся сосуда. И вот можно видеть, что как дьявол воюет со всем человечеством, что зная, что ему полезно, он и вдохновлял и вдохновляет многих на то, чтобы вот развивать вот этот виртуальный мир, вот это вот всю эту развлекательную индустрию, и этим буквально заполняется все пространство, которое только может быть. Даже вот эта вот развлекательность, она вводится уже в учебный процесс. Как одна учительница говорила, что прямо как установки такие спускаются сверху, что нужно вводить игровые формы обучения. И вот эта вот визуализация, вот эта виртуальность, оно по планам в образовании, оно все потихоньку и даже очень быстро все это выполняется. В конце концов, не живой учитель, а будет вот там какой-то искусственный интеллект, аватар учителя, будет вот этот вот виртуальный мир, всякие какие-то шлемы, да, которые будут одевать на себя ученики, они будут вот в этом океане просто вот безбрежно плавать, теряя свою какую-то человечность и находясь вот в этом мире фантазии и иллюзий. Это страшно. И вот это все идет наперекор тому, что на самом деле людям нужно. Поэтому вот очень важно себя за несколько дней перед началом поста настроить на него, помолиться Богу, чтобы Господь благословил вступление в этот пост, чтобы Господь помог приобрести такой любо-трудный настрой, любовь к труду, любо-ревностный настрой, чтобы, встретив Рождество Христово, можно действительно было почувствовать, сказать, что не отрудился как мог. Вот. И тогда это будет действительно будет какое-то удовлетворение, будет радость от каких-то достигнутых результатов и понимание, что вот только в этом направлении можно дальше двигаться. В этом настоящее православие, в этом православие святых отцов, наши православные традиции. А все остальное, что сегодня говорят про пост, это все человеческие измышления, размышления по плоти, движение в сторону вот того пути, по которому пошли сначала протестанты, потом католики, которые посты фактически отменили. Вот. И поэтому, когда сегодня говорят о неважности телесной стороны поста, когда сегодня умаляют аскетическую сторону поста, вот, это все движение в противоположном направлении, чем нужно идти. Молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы, Пресной Девы Марии, молитвами всех святых наших, да поможет нам Господь пройти этот пост с пользой и для души, и для тела. Аминь.
Это было напутственное слово на рождественский пост священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Душеполезного и душеспасительного поста вам, дорогие братья и сестры!
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Нашу программу продолжает Валерия Амплеева.
Продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 5. Время испытаний. Из города приехал мастер нашего участка и привез газету «Шахтерская правда». Время тогда наступило для всех верующих особое, хрущевское. Я посмотрел газету во всю страницу «Благочинный самочинный». Это обо мне. Допустимо ли, писалось в газете, чтобы в наше время молодой человек разъезжал по монастырям, покупал крестики, иконы, занимался спекуляцией и религиозной пропагандой и совращал молодежь? В конце было сказано, что с такими шарлатанами надо покончить как можно быстрее. Я прочел, осенил себя крестным знамением, слава Богу за все. А насчет того, чтобы покончить, так это не в ваших руках, а в Божьих. То есть предал себя воле Божией и продолжал спокойно трудиться. А из-за чего все началось? Было так. Весной я получил отпуск и отправился по святым местам. Правда, привез крестики штук 30. Просил наш шахтер, Вася Сорокин. Мы с ним крест носили открытый и не снимали, даже когда мылись в шахтерском душе. Так вот, положил я эти крестики в карман плаща и пошел на работу. А там меня неожиданно направили к художнику, помогать писать плакаты к празднику. Я повесил плащ в его кабинете, а писал в другом месте. Тем временем к художнику зашел редактор местной газеты и попросил закурить. Тот сказал: «Возьми у меня в плаще». Ну, и редактор вместо его плаща попал в мой и вытащил крестики. Шум поднялся страшный, узнала вся шахта, приехало городское начальство. Меня вызвала начальник ОТК, Светлана Николаевна. Женщина добрая, толстая, килограмм так на 120. «Сашенька, у тебя нашли крестики. Об этом знает все начальство и у нас, и в городе. Говорят, ты раздаешь их в шахте, это правда?» «А вы желаете иметь крестик?» — спросил я ее. «Зачем он мне?» «Я в Бога не верю». «Ну а кто желает, как вы думаете?» «Верующие, конечно, кто же еще?» «А у верующих кресты есть, кому же их раздавать?» Ответ этот она передала начальству, и шум немного утих. Все знали, что у нас в шахте только Володя Кобляков, Вася Сорокин и я носили кресты. В 1962 году решил съездить в Почаевскую лавру. Мать отговаривала: «Время тяжелое, на лавру особые гонения, даже приезжих часто забирают». Но была поддержка свыше. Видел во сне Богоматерь. Она стояла во весь рост в черном одеянии и накрыла меня амофором. Это был знак, что молитвами Божией Матери буду храним. У нас в Прокопьевске и храм был в честь покрова Божией Матери. Рассказал этот сон маме. Она благословила: «Раз так, поезжай, покров Царицы Небесной с тобою». Приехал в Почаев, была зима. Из окна старой почты прекрасный вид лавры. Я рисовал ее в записной книжке. Открылась дверь, вошел мужчина средних лет, потребовал документы. Как потом выяснилось, это был дружинник Максимюк. Он повел меня в милицию. Там навели справки, сообщили в соответствующие органы Прокопьевска. Мол, такой-то, будучи молодым, постоянно посещает церковь. Надо им особо заняться. Уже в Прокопьевске ко мне подошел церковный сторож Илья и предупредил: «Ты, Александр, сейчас в церковь не ходи. Меня о тебе спрашивали, интересуются». «Хорошо», — ответил я. И стал еще чаще ходить в церковь, да еще и привел Володю Кублюкова, он теперь священник, и несколько девушек. Мною, будто опасным преступником, занялись органы госбезопасности. Горком партии, горисполком и, конечно, атеистическая пресса. 4 раза писали в газете, раз говорили по радио, и все одно и то же. Молодой человек, только что из армии, ходит в церковь, да еще и других за собой тянет. Как только не старались оторвать меня от Бога и от церкви. Но разве мог я послушаться их? Разве мог я оставить церковь, когда еще в 7 лет дал Богу обещание быть Ему верным до самой смерти? Антирелигиозная кампания все ширилась. У нас на производстве усилилась атеистическая пропаганда, и мне даже выделили атеиста, он был наполовину китаец, окончил богословский факультет в Харбине. Затем у нас институт, работал старшим инженером, беседовал со мной 4 часа и, наконец, сказал с сожалением: «Тебя и пушки не пробьешь, ничего не докажешь, один у тебя выход в семинарию». «В семинарии?» — удивился я. «У меня способностей нет, память плохая, не смогу». «Ничего, сможешь. Окончишь, приедешь к нам в северный поселок, построим тебе церковь и будешь наших детей крестить». Через 10 лет я оказался там, но церкви не было, и он уже отказывался от своих слов. Всего не расскажешь. Горком, горисполком не унимались. После статейки, где было сказано, что со мной надо покончить как можно быстрее, пришлось даже писать в Москву, мол, я тружусь, как все, честно зарабатываю свой хлеб, а меня преследуют, не пускают в церковь, дома не дают покоя, приезжают чуть ли не каждый день, вызывают родственников, угрожают им. Вскоре после этого меня и брата Николая пригласили в горисполком. Из области приехала комиссия разбирать мое письмо. По дороге мы зашли в горком, купили в киоске «Спутник атеиста», где в конце были напечатаны законы в защиту прав верующих. Вошли в кабинет зампредседателя, там 10 человек из разных организаций, не считая редакторов местных газет. Секретарь горкома Пушкарева набросилась на меня: «Как же вы, в 20 веке, кончив нашу советскую школу, можете ходить в церковь, стоять среди этих старух, там и дышать-то нечем, ходили бы лучше в кино, на танцы?» Находился уже, надоело. «А вы знаете, что являетесь нарушителем закона?» «Какого? Покажите». Она перелистнула книгу. «Читайте. Гражданам СССР строго запрещается бродяжничать, а вы бродите по всяким святым местам». «Неправда», — возразил я. «Я честно работаю и по Конституции имею право на отдых, а время отдыха могу использовать где и как хочу. Причем тут бродяжничество?» Тут ее бросило в жар, и она стала махать руками и затряслась. Николай прочитал ей еще 10 выдержек из «Спутника атеиста» и добавил, что они являются нарушителями собственного закона. Поднялся шум, все отказывались от своих слов, от обвинений против меня и нашей семьи, сваливали вину друг на друга. Через некоторое время, 12 сентября 1964 года, в городской газете появилась статья «Духовная забегаловка». После появления этой статьи к нам домой приехал сам председатель горисполкома Паяльников. Мать встретила его, как полагается, напекла блинов, поставила на стол когор. Он зашел в комнату и спросил ее: «Отче наш знаете?» «Знаю». «Утренние и вечерние молитвы читаете?» «Читаю». Ясно, православные христиане. Потом осмотрел святой угол. Нормально, никакой домашней церкви тут нет. В чем дело, спросил я. Работаю, не пью, не хулиганю. Понимаете, надо было сначала ко мне обратиться, а вы сразу в Москву. Вот и приходится расхлебывать. Помолчал немного и вдруг спросил. В городки играешь? Играю. И уже, садясь в черную «Волгу», пообещал. В следующий раз приеду, сыграем. Приезжал еще и не раз, хотел встретиться, но никак не получалось. То я был на работе, то в церкви, приезжал на работу, оказалось, я дома, так и не удалось больше побеседовать. На кухонной двери я и правда написал мелом большими буквами «Яко с нами Бог». Однажды прибыла милиция, на двери замок, посмотрели в окно, увидели надпись «И назад». А перед тем, как началась вся эта история, явилась ко мне в сонном видении Божья Матерь, высокая, во всем черном. Она села рядом, положила руки на колени, потом повернулась ко мне и ласково, с любовью спросила, «Если Бог пошлет тебе скорби, сможешь их перенести?» «Господь поможет, перенесу», — ответил я. И Господь помогал. Сколько эти испытания длились, а на душе был мир и покой. Я твердо знал, что они попущены Богом для пользы моей души и послужат ко благу. И правда, что мне тогда пришлось перенести, явилось толчком для духовной жизни. Я стал больше интересоваться сектой атеизма, тем, как вести с ней борьбу. Да, у нас с ней старые счеты, и борьба эта не кончится до самой смерти, не за свою душу, но за души других, потому что я священник. В боях рождаются герои земного царя, а в этой борьбе, борьбе духовной, рождаются воины царя небесного, воины Христовы. Глава 6. Господь вразумляет. После приезда из Почаева, по милости Божией и по молитвам Царицы Небесной, оставил бокс. Перешел на коньки, более легкий вид спорта. Кончилась зима, занялся прыжками в воду с 10-метровой вышки. Начали аплодировать, бросил и это, и больше к спорту не влекло. Стал чаще ходить в церковь, читать духовные книги, молиться, вести беседы. Готовился в семинарию. Перед семинарией Господь укреплял, вразумлял. Однажды вечером пришел с работы, лег на диван и стал размышлять. А что такое душа? Где она и какая? И как она может существовать отдельно от тела? И тут вдруг происходит со мной что-то странное. Оказываюсь я в поле, иду с работы, снег скрипит под ногами, чувствую свежесть морозного воздуха и вижу впереди свой дом. Но как же это? Ведь на самом деле я лежу на диване и не сплю, все ясно ощущаю. Вот я, вот мои руки, ноги, все мое тело, и я же одновременно иду полем к дому. Как такое может быть? Подхожу к дому, беру за ручку двери и по-прежнему лежу на диване. Вхожу в дом, перекрестился, приложился, как обычно, к иконе Богоматери, а сам думаю, что же происходит? Я лежу на диване, и я же к иконе прикладываюсь». А это Господь показал, что такое душа и как она может отделяться от тела. Было еще одно вразумительное видение от Господа. Как-то под воскресный день пришел с работы в 3:00 ночи. Лег и в тонком сне вижу, возле святого угла доски пола вроде бы рассохлись, образовались щели, и сквозь них виден ход из шахты. Там светится фонарь. Кто-то идет все ближе, ближе. Кто? Ведь день воскресный, а в шахте никого не должно быть. И охватил страх. Душа сжалась, чувствуя приближение нечистой силы. Что делать? Быстро взял из святого угла флакончик со святой водой, крестообразно окропил это место. Тут же раздался страшный взрыв. Оглянулся, на столе листы белой бумаги, и на них отпечаток огромных, похожих на медвежьи лап. Окропил и стол, снова взрыв. Ни стола, ни бумаг, все исчезло. Но эта невидимая вражья сила набрасывалась на меня со звериным ревом, и я защищался от нее только крестом. Лезет с одной стороны крестом, с другой снова крестом, с третьей рвется и ревет, как лев, а я ее крестом, крестом, крестом. Потом не вытерпел, схватил табуретку, размахнулся, табуретка полетела в святой угол. А там на полу под иконами лет 3-4 сидел светозарный в славе богомладенец и весь ликовал, радовался, трепетал. Мне почему-то стало жаль его. Я бросился, припал к нему, он вытянул ножки, и я поцеловал маленькие пухлые ступни, а он обнял меня и прижал к себе. Так Господь по великой своей милости явил себя для вразумления и укрепления в вере. Глава 7. Покров Божией Матери. 14 октября 1965 года на Покров прихожу вечером с работы. Дома мать, несколько ее подружек-соседок и сестры. Все взволнованы, плачут. Что случилось? Они говорят, Божья Матерь сейчас явилась. Как? И они рассказали. Сестра Варвара, дом ее рядом с нашим, шла к матери и смотрела на звездное небо. Вдруг со стороны города показался какой-то необыкновенный светящийся шар. Он быстро приближался. Варвара подбежала к дому, стукнула в окно. «Мама, мама, все, кто есть, выходите!» Выбежало человек 6. Видит, шар летит по небу, долетает до нашего дома, останавливается над ним, потом раскрывается, словно цветок, и отчетливо является образ покрова Божией Матери. Все упали на колени, плакали и молились. Образа Богоматери скоро не стало, а на этом месте остались свет, облако и светящийся шар. Потом шар закрылся и полетел дальше. А на следующий день в городской газете писали, что низко над городом пролетела необычная комета. Специалисты будут изучать чудо природы. Да, покров Царицы Небесной всегда был над нами. Глава 8. Благословение старца. Когда в первый раз был в Почаеве, пошел приложиться к мощам преподобного Иова. Приложился лбом к ножкам и тут же почувствовал необычное тепло и словно бы печать на лбу. Ощущение это сохранялось целую неделю. Тогда же в Почаеве я много слышал от людей об игумене Иосифе в схиме Амфилохий, как он отчитывает бесноватых. Одна из них упала в храме, стучала по полу кулаками, и бес кричал в ней: «Мы тебе еще покажем». Мне очень хотелось взять у старца благословение, но никак не удавалось. Прожил в Почаеве целую неделю, да так и уехал. Но только сел в поезд, увидел отца Иосифа во сне. Он шел, люди подбегали к нему за благословением, бесноватые вокруг кричали, падали, бились, стучали кулаками. Я взял у него благословение и тут же почувствовал, что еле держусь на ногах, зашатался, из головы выходило что-то нехорошее. «Видно, я тоже бесноватый», — промелькнула мысль. На следующий год снова поехал в Почаев, и снова не удалось увидеть отца Иосифа. На обратном пути заехал в Киев. Побыл там несколько дней, пора было возвращаться домой. Пошел на вокзал, а там народу видимо-невидимо, и на табло надпись «Мест нет». Отчаиваться, однако, не стало, избави Бог, обратился к Господу, к Божьей Матери, к Киево-Печерским угодникам, попросил у них помощи. И вот минут через 15 вижу, огромная толпа вдруг расступилась, и возле кассы стало совсем свободно. Я быстро, осторожно подошел, протянул в окошко билет. «Закомпостируйте». Девушка-кассир вспыхнула. «Ну, думаю, сейчас отчитает». И вдруг стала радостная, веселая. «Давайте сюда». Закомпостировала и поторопила. «Беги быстрее, место в вагоне найдешь». Зашел в вагон, и правда, есть свободное место. «Слава тебе, Господи!» Лег спать, во сне вижу отца Иосифа, а он говорит. «Помнишь, когда приезжал сюда в первый раз, хотел у меня благословение взять? И я тебя благословил. Вот и сейчас благословляю, и перекрестил меня. В его образе явился ангел Господень». Глава 9. К преподобному Сергию. К когда возвращался второй раз из Почаева, заехал в Загорск, поговорил с кем следует, сказали: «Готовь документы», обещали принять в семинарию. А когда стоял в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия, вдруг так захотелось быть на месте гробового иеромонаха. И тут же отдернул себя, грешно ведь ставить себя на место священника. С тем и уехал домой в Сибирь. Приехал и вижу во сне огород, высокие подсолнухи, и среди них большие грядки из навоза, а на них огурцы необычные, огромные, но их и не видно, они все там, в навозе. Я стою на грядке и давай их вырывать оттуда. Один за другим вырываю, а сам плачу и приговариваю: «Преподобный отче Сергий, моли Бога о мне». Лето, документы отосланы. Вместе с другом Володькой жду вызова из Загорска на вступительные экзамены. Наконец вызов пришел. Иду к начальнику шахты, показываю. Он посмотрел, переглянулся с кем-то, дал почитать. Все вокруг молчали. Начальник шахты сказал: «Для поступления в институт дают отпуска, а как в семинарию, не знаю. Подождите, я выясню». Потом ухмыльнулся: «Ладно, приходите завтра». «А что, если только уйду, он возьмет и позвонит кое-куда и сорвут поездку», — подумал я. Взял у него из рук вызов, сел на велосипед и покатил домой, чувствуя на душе неспокойно. И решение пришло. Тут же написал заявление на расчет. Володя тоже. Вместе отправились снова к начальнику шахты. Его уже на работе не было. Поехали домой. Открыл сын-подросток. Он спал. Зашли, и начальник поднялся. «Что вы хотите? Подпишите на расчет». И протянули заявление. Он плохо соображал со сна, подписал. А мы тут же помчались домой. А утром получили деньги. В это время все опомнились, приехали из города, начальнику шахты всыпали: «Как же это так, он двоих ребят отпустил в семинарию, чуть с работы не выгнали, стыд и позор на всю область». А что тут удивительного, ведь нас в шахте все знали, знали, что мы верующие, крестик не снимали, даже когда мылись в рабочем душе. Интересно вот что, когда мы кресты еще не носили, а нас судачили: «Баптисты, не пьют, не курят, не гуляют». А как надели, сразу сказали: «Ну, теперь видно, что православные. Русский народ, своя братва». Перед отъездом друга Володьку все же вызвали, предложили сотрудничать, если поступит в семинарию. Даже пообещали достать билеты в Москву. Тогда было очень трудно, очередь с трех ночи занимали. Володя отказался, они уговаривали, настаивали. «Да нам просто интересно знать, как там проводятся занятия, какие бывают события, сообщали бы нам». Не уговорили. Звание христианина высокое, и пачкать его мы не собирались. Святые отцы советуют не доверять снам. Однако пророк Иоиль говорит, что в последнее время юноши и девушки будут вразумляемы видениями и сновидениями. Вот и я перед тем, как ехать в Троице-Сергиеву лавру, видел такой сон. Будто мать моя приходит из магазина и приносит большой сверток, крестообразно перевязанный лентами. «Вот пальто тебе купила». «Да какое! Длинное, черное, редко усыпанное горящими звездочками. И все это из драгоценнейшего материала». Надел его, оно было до самого пола. Рукава же не очень длинные, чуть пониже локтя, и очень широкие. Мне понравилось. Настоящее современное пальто. А мать говорит: «Очередь за ними была большая. Мне последняя досталась. 8 рублей стоит». «Да». По молитвам матери Господь сподобил меня быть священником и надеть рясу, длинную, до пола, с широкими рукавами, и учился я 8 лет. Вот и кончилась шахтерская жизнь. Получили расчет, выписались, снялись с военного учета, приехали на вокзал. Знали, что с билетами трудно, но не волновались, надеялись на помощь Божью. Помолились, подошли к кассе, ни одного человека, 2 билета до Москвы. «Пожалуйста». Едем в Москву. Сижу в вагоне и думаю: ну вот, рассчитался, выписался, с военного учета снялся. А вдруг не поступлю, что тогда? Возвращаться? Потом задремал и вижу. Москва, Богоявленский собор. Служит патриарх Алексей I. Богослужение кончилось. Патриарх выходит, садится в машину, она трогается. «Да ведь я благословения у него не взял, и я кидаюсь, что было сил, через площадь вслед за машиной. Вдруг она останавливается, открывается дверца, я подбегаю, стою рядом, Патриарх улыбается, протягивает мне руку, и я целую ее. Дверца закрывается, и машина уезжает. Слава Богу, получил благословение. Господь успокоил видением, и теперь я был уверен, что поступлю. А когда уже учился, наш класс привезли осенью в Богоявленский собор, отгородили место у Ильи, и там мы, 40 человек, стояли и молились. Когда пропели «Отче наш», классный руководитель, архимандрит Матфей, сказал нам: «Теперь все проходите по одному в алтарь, взять благословение у Святейшего». И так как я стоял первым, то первым и вошел в алтарь. Святейший сидел в кресле, я быстро приблизился, поклонился: «Благословите». Он улыбнулся, протянул руку, и я тут же вспомнил, как он во сне протягивает мне руку с такой же улыбкой. Благословение Божие было. Я студент МДС Московской духовной семинарии.
Скоро настанет мой праздник, последний первый мой пир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Умоют меня и причешут заботливой нежной рукой, и в новое платье оденут, как будто на праздник большой. И в новое платье оденут, как будто на праздник большой. И в доме зажгутся лампады, и будут канон мне читать. Все будут усердно молиться, на вечную жизнь провожать. Все будут усердно молиться, на вечную жизнь провожать. По улице шумной толпою все будут идти рыдать. Покрытый парчой небогатой я буду во гробе лежать. Покрытый парчой небогатой я буду в гробе лежать. При громком торжественном пении, при блеске свечей восковых, при тихом прискорбном молчании я встречу друзей и родных. При тихом прискорбном молчании я встречу друзей и родных. Враги мне поклонятся низко, без страха ко мне подойдут. При тихом притворном молчании последнее с первым сочтут. При тихом притворном молчании последнее с первым сочтут. Спускайте меня тихо в могилу, мой мертвый безжизненный труп. Сегодня лишь только узнал я, нет полного счастья тут. Сегодня лишь только узнал я, нет полного счастья тут. В могилу меня опустили, родные ушли домой прочь. Лишь только луна над могилой светила тоскливо всю ночь. Лишь только луна над могилой светила тоскливо всю ночь. Покину я мир этот мрачный, который покрыт суетой. Последний я раз оглянулся, блаженство и вечный покой. Последний я раз оглянулся, блаженство и вечный покой.